пустословие и беспокойство. Как удивительно похожи друг на друга пустословие и беспокойство. И то, и другое – результат неугомонности ума. Неугомонный ум должен иметь постоянно меняющееся многообразие своих выражений и проявлений. Он должен быть занятым, ему необходимо иметь все более сильные ощущения и разнообразные интересы. Как раз пустые разговоры содержат все эти элементы. Пустословие – подлинная противоположность глубине и серьезности. Говорить о ком-либо другом в хорошем или дурном тоне означает бежать от самого себя. Бегство же от себя есть причина беспокойства. Бегство от себя по своей природе не имеет покоя. Заниматься делами других – вот что, по-видимому, заботит большинство людей. Это выражается в чтении бесчисленных журналов и газет с их столбцами сплетен, описаний убийств, разводов и прочее. Насколько нас затрагивает то, что думают о нас другие, настолько же мы озабочены тем, чтобы узнать все о них. А отсюда возникают грубые и тонкие формы снобизма и преклонения перед авторитетом. Так мы становимся все более и более поверхностными, а внутренне пустыми. Чем больше нас захватывают внешние обстоятельства, тем больше нам требуется ощущений и сильных возбуждающих. А это приводит к тому, что ум никогда не бывает спокойным и способным к глубокому исследованию и открытию. Пустые разговоры – проявление беспокойного ума. Но одно лишь пребывание в молчании не является показателем спокойного ума. Спокойствие не возникает в результате воздержания или отречения. Оно приходит одновременно с пониманием того, что есть. Для понимания того, что есть, необходимо быстрое осознание, так как то, что есть, не статично. Если бы у нас не было тревог, многие из нас не чувствовали бы, что они живут. Борьба с проблемами – это для большинства из нас показатель, что мы живем. Мы не можем представить себе жизни без проблем. Чем больше мы заняты проблемами, тем более живыми мы себя считаем. Постоянное напряжение, связанное с проблемами, которое создала наша мысль, лишь притупляет ум и делает его нечувствительным и усталым. Почему существует эта постоянная озабоченность по поводу проблем? Помогает ли тревожное состояние разрешению проблемы? Не приходит ли ответ на проблему тогда, когда ум спокоен? Однако для большинства людей спокойный ум – это скорее страшная вещь. Они боятся быть спокойными. Бог знает, что они могут открыть в себе, а беспокойство – это род профилактики. Ум, который боится открытий, должен всегда обороняться, и его неугомонность – это защита. Вследствие постоянного напряжения, в силу привычки и влияния различных обстоятельств, сознающие слои ума приобрели возбужденный и беспокойный характер. Современные условия жизни способствуют этой поверхностной деятельности и возбуждению ума, что является другой формой самозащиты. Защита – это сопротивление. Сопротивление же мешает пониманию. Беспокойное состояние, подобно пустословию, имеет видимость интенсивности и серьезности. Но если присмотреться более внимательно, можно увидеть, что оно вызывается привлекательностью вещей, а не серьезным к ним отношением. Привлекательность всегда изменчива, а потому и объекты беспокойства и пустых разговоров всегда меняются. Изменение – это просто модифицированная непрерывность, вариант непрерывности. Пустословие и беспокойство могут прийти к концу лишь тогда, когда будет понят неугомонный характер ума. Одно воздержание, контроль или дисциплина принесут не спокойствие, но лишь тупость, делая ум невосприимчивым и ограниченным. Любопытство не путь к пониманию. Понимание приходит с познанием себя. Тот, кто страдает, не любопытен. И простое любопытство с его спекулятивными обертонами является помехой в самопознании. Спекулятивные и умозрительные рассуждения, как и любопытство, показатель беспокойного ума, а беспокойный ум, как бы ни был он одарен, губит понимание и счастье. Мысль и любовь. Мысль, имеющая эмоциональное и чувственное содержание, не любовь. Мысль неизменно отрицает любовь. Мысль основана на памяти, а любовь не память. Когда вы думаете о ком-нибудь, кого вы любите, эта мысль не любовь. Вы можете вспоминать привычки вашего друга, его манеры, личные особенности. Вы можете думать о приятных и неприятных случаях в ваших взаимоотношениях с ним, но образы, которые вызваны мыслью, это не любовь. По своей природе мысль разделяет. Чувство времени и пространства, обособленности и скорби рождается в процессе мысли. И тогда, и только тогда, когда мыслительный процесс прекратился, может появиться любовь. Мысль неизбежно питает чувство собственности, но состояние, то состояние обладания, которое сознательно или подсознательно порождает ревность. Там, где ревность, без сомнения нет любви. И тем не менее, для большинства людей ревность считается признаком любви. Ревность – результат мысли, это ответ на эмоциональное содержание мысли. Когда чувство обладания или чувство, что тобой обладают, встречает преграду, возникает пустота, и ревность занимает место любви. Именно потому, что мысль играет роль любви, возникают все сложности и печали. Если бы вы не думали о другом человеке, вы должны были бы сказать, что не любите этого человека. Но когда вы думаете о человеке, то это не любовь. Если бы вы думали о друге, которого вы, по вашему мнению, любите, вы пришли бы в ужас, не правда ли? Если бы вы не вспоминали о друге, который умер, вы бы сочли себя неверным, нелюбящим и так далее. Вы рассматривали бы такое состояние, как равнодушие, бессердечие, поэтому вы начинали бы о нем думать, достали бы его фотокарточки, портреты или сделали с помощью воображения его образ. Но если таким способом наполнять сердце продуктами ума, то для любви не остается места. Когда вы находитесь вместе с другом, вы не думаете о нем. Только в его отсутствии мысль начинает воссоздавать сцены и переживания, которые уже мертвы. Это оживление прошлого называется любовью. Так что для большинства из нас любовь – это смерть, отрицание жизни. Мы живем прошлым, тем, что мертво. Потому и сами мы мертвы, хотя и называем это любовью. Процесс мысли постоянно отрицает любовь. Именно мысль имеет эмоциональные сложности, не любовь. Мысль – величайшая помеха для любви. Мысль создает разделение между тем, что есть, и тем, что должно быть. На этом разделении основана и мораль. Но ни мораль, ни ее противоположность не знают любви. Структура морали создана умом, чтобы совместно осуществлять контроль над общественными отношениями. Не любовь. Это процесс отвердевания, подобный схватыванию цемента. Мысль не ведет к любви, мысль не культивирует любовь, ибо любовь не может быть культивируема, как растение в саду. Само желание культивировать любовь есть действие мысли. Если вы вполне это осознаете, то увидите, какую важную роль в вашей жизни играет мысль. Мысль, очевидно, имеет свое место, но она никакого отношения не имеет к любви. То, что относится к мысли, может быть понято мыслью, но то, что не относится к мысли, не может быть схвачено умом. Вы спросите тогда, что же такое любовь? Любовь – это состояние бытия, в котором нет мысли. Но само определение любви есть процесс мысли, и потому оно любовью не является. Мы должны понять именно мысль, а не стараться поймать любовь с помощью мысли. Отрицание мысли не влечет за собой любви. Свобода от мысли существует только тогда, когда полностью понято все ее глубокое значение. Для этого же необходимы не пустые, полные сомнения и поверхностные утверждения, но истинно глубокое понимание себя, медитация, а не повторение, осознание, а не определение открывает пути мысли. Без постоянного осознания и познания на опыте путей мысли любовь невозможна.